37. Парадоксальные упражнения на тему «Как мыслят камни». Обыгрывается латиноязычное название трактата французского философа Пьера Гассенди, годы жизни 1592-1655, «Парадоксальные упражнения в опровержение Аристотеля», год публикации 1624. Сколько он проболел? Дни? Недели? Может, этим временем на корабль обрушилась буря? Или до встречи с камень-рыбой, занятой то морем, то романом, он не замечал происходившего? Можно ли так отвлекаться от вещей? Дафна стала другим кораблем. Мостик был изгажен. Из бочонков сочилась вода, и припасы шли прахом. Гитовы поослабли, паруса заполаскивались на ветру, а стволы мачт, и древесина проглядывала, будто в карнавальную маску, хихикая через скважины холста. Птицы горланили. Роберт кинулся туда. Многие передохли. Слава случаю, растения, получая свежую воду и воздух, разрослись, и ветви просунулись в середину клеток, одним из птиц предложив корма, а для других поощрив расположение жучков и букашек. Уцелевшие пернатые даже вывели детей, и падеж поправился за счет молоди. Остров же не переменился. Только вот от Роберта после утраты личины он как будто отплыл по течению. Полиповый вал, который, как обнаружилось, защищен камнем рыбой, стал непреодолим. Если Роберту и плавать опять в океане, то только ради любви к искусству и на почтительном расстоянии от подводного рифа. «О, произведения людские, до чего химеричны вы!» — бормотал он. «Если мы не иное, как тени, вы — туманы. Если мы всего только сны, вы — наваждение. Если мы лишь нули, то вы — точки. А если точки мы сами, то нули — вы». «Сколько передряг, — рассуждал Роберт, — ради вывода, что я ноль. Еще ближе к нулю, чем до попадания на эту рухлядь. Кораблекрушение взбодрило меня, призвало отстаивать жизнь. А сейчас мне нечего отстаивать и не с кем мужествовать. Меня приговорили к длинному отдыху. Я созерцаю не пустоту пространств, а собственную пустоту. И породить она способна только скуку, разочарование и печаль. В скорости не только меня, но и самой Дафны не станет. Она и я, мы превратимся в окаменелость, как коралл. Череп — коралл. До сих пор находился на шканцах и в неподверженности общему распаду составлял единственное живое, что было на корабле. Диковинный предмет дал новый толчок рассуждениям нашего сокрушенца, приученного открывать новые края лишь сквозь подзорную трубку словес. «Если коралл живой, — сказал он себе, — значит, он единственное мыслящее существо в среде бессистемных мыслей? Мыслит он не иначе, как о собственной стройной сложности, о которой, впрочем, все знает и не ждет внезапных изменений в своей архитектуре. Живут ли и думают ли вещи?» Динский каноник говорил ему однажды, что для продолжения и развития жизни надо, чтобы в вещах содержались зародыши материи, споры, семена. Молекулы – взаимоположение определенных атомов в определенном порядке. Господь придал этот порядок хаосу атомов, значит, от этих взаимоположений должны родиться аналогичные сочетания. Эти вот камни перед нами недопотопны, они произошли, и они произведут. Мир состоит из простых атомов, совокупленных в фигуры. Сложась в фигуры, атомы не перестают двигаться. Внутри каждого предмета, следовательно, поддерживается постоянное движение атомов. вихреобразная в ветрах, жидкая и упорядоченная в животных телах, медленная, но неотвратимая в растениях и, конечно, еще более медленная, однако не отсутствующая в минералах. Вон тот коралл, умерший для коралловой жизни, чувствует подспудное возбуждение, как полагается, камням. Роберт раздумывал. Допустим, каждое тело составлено из атомов, в том числе и тела, которыми занимается геометрия, имеющие только протяженность. Атомы, значит, неделимые. В то же время любая прямая делима на две равные части, какова бы ни была ее длина. Если длина не имеет значения, значит, делима на две равные части и прямая, состоящая из нечетного числа неделимых. Значит, серединная неделимая частица на самом деле делима пополам? Конечно, она, обладая в свою очередь какой-то длиной, и, следовательно, в этом измерении составляя собой прямую линию, пусть даже невероятно короткую, должна быть делима пополам. И так до бесконечности. Каноник говорил, что атом — это сомножество частей, хотя он сбит настолько плотно, что мы не в состоянии производить деление внутри его границ. Это мы. Но, может, кто-нибудь другой может? Из твердых тел золото самое плотное. Тем не менее, из одной унции этого кружца золотобит выбивает 1000 пластин. Половина этих пластин хватает вызолотить всю поверхность серебряного слитка. Из той же унции филигранщики натягивают волосяных нитей на полверсты. Ремесленник останавливается, не имея достаточных снарядов. Зренью неподвластно разглядеть нить чрезмерной тонины. Однако насекомые, такие мелкие, что мы не видим их, и такие ловкие, чтобы превзойти умением всех ремесленников нашего рода, сумели бы допрясть эту золотую нитку, сравнять ее с расстоянием от Турина до Парижа, а живущие на этих насекомых паразиты-насекомые, они-то до какой тонины сумели бы нитку дотянуть? Эх, видеть бы аргусовым оком многоугольники коралла и волоконцы, вплетенные в грани, и внутренность волокон. Я исследовал бы атом бесконечно, однако атом, рассекаясь до бесконечности, делясь на все мельчайшие части, в свою очередь делимые, эдак заведет меня в предел, где материя представляет собой одну бесконечную делимость. Ее твердость и полнота зиждутся на простом равновесии пустот. Не страшится вакуума материя, а обожает пустоту и состоит из пустоты, уповая сама в себе. Абсолютная пустота. Абсолютная пустота составляет сердцевину непредставимой геометрической точки. Непредставимая геометрическая точка и есть остров Утопия, тот, который мы привыкли воображать в водяном океане. Гипотезируя материальное пространство, составленное из атомов, мы приходим к выводу, что атомов вовсе нет. Что же есть? Воронки. Притом не то, чтобы воронки вертели солнцем и планетами, полной материи, сопротивляющейся их вихрю. Нет. Солнце и планеты сами являются воронками, вращающими в себе более мелкие вихри. Крупнейший вихрь, который вихрит галактики, содержит в середине другие воронки. Те являются вихрями вихрей, пучинами пучин. Бездна великой пучины пучин низвергается в бесконечность и опирается на ничто. Мы, обитатели большого коралла космоса, считаем полной материей атом, хотя его не видим, тогда как и атом, подобно всему прочему, является вышиванием пустотой по пустоте. Бытием, насыщенным, даже вековечным, мы зовем вереницу бестелесностей, бескрайнюю протяженность, которая отождествлена с абсолютной пустотой и которая своим несуществованием порождает мнимовидность всего. И вот я сижу тут и мню, будто вижу мнимовидность мнимовидности. Я — мнимовидность себя самого. Стоило ли утратить все, угодить на эту посудину, застрявшую в антиподном крае, чтобы понять, утрачивать было нечего? Впрочем, уяснив это, я выигрываю бесконечно много. Я становлюсь единственной мыслящей точкой, в которой универс признал собственную мнимосущность. В то же время я мыслю, значит, обладаю душой. Ух! Как запутано. Все состоит из ничего. Однако, чтобы это ничто помыслить, надо иметь душу, которая, что хотите, но уж только не ничто. Что есть я? Говоря «я» Роберт де Лагриф, я подразумеваю сумму воспоминаний личного минувшего. Говоря «я» то, что присутствует сейчас здесь и не является ни мачтой, ни кораллом, я подразумеваю сумму ощущений личного настоящего. Но ощущения моего настоящего, что они? Они — это множество взаимоотношений между предположительными неделимыми, отзывающихся внутри той системы отношений, основанной на исключительном единстве, которое есть мое тело. Значит, моя душа не то, что думал Эпикур, не материя, состоящая из частиц более тонких, чем другие частицы, не дуновение, смешанное с теплом, а способ, которым эти отношения ощущают себя в качестве таковых. Какая разреженная плотность! Какая плотная неосязаемость! Я есть лишь взаимоотношения моих частей, которые ощущают себя лишь в процессах взаимоотношений друг с другом. Однако эти процессы, в свою очередь, делимы на новые взаимоотношения и так далее, далее, далее. Значит, всякая система отношений, сознавая себя, более того, составляя собой сознание себя, является мыслящим ядром. Я мыслю себя, свою кровь, свои нервы, но каждая капелька моей крови мыслит сама себя. Мыслит ли она похоже на то, как я мыслю себя? Безусловно, нет. В живой природе человеку свойственно мыслить себя достаточно сложным образом. Животное мыслит попроще. Чувствует аппетит, например, но не чувствует совесть. А растение чувствует, что растет, и, безусловно, чувствует, когда его срубают. И, может быть, говорит о себе «я», но не так внятно, как «я» говорю это. Всякая вещь мыслит, но сообразно своей сложности. Если так, это значит, что и камни мыслят. И мыслит вот эта глыба, которая вообще-то не глыба, а растение или животное. Как оно мыслит? Каменно. Господь, который есть великое взаимоотношение всех взаимоотношений универса, мыслит себя мыслящим по теории философа. Ну, а этот камень мыслит себя каменеющим. Бог мыслит целую действительность и бесконечные миры, которые создает и которые подкрепляет своей мыслью. Я мыслю о своей незадавшейся любви, об одиночестве на корабле, об умерших отце и матери, о своих грехах и грядущей кончине. А этот камень, возможно, думает только «я камень, я камень, я камень». Даже «я» он вряд ли думает, только «камень, камень, камень». Наверное, это скучно. Хотя, может, это я чувствую скуку. Я, способный думать что-то еще. А он, она, оно, удовлетворено своей каменностью, счастливо, как Господь. Ибо Господь счастлив бытностью всем, а этот камень счастлив бытностью почти ничем. Но поскольку ему неведомы другие способы бытовать, он смакует свой способ, несказанно собой довольствуясь. Однако верно ли то, что камень чувствует только свою каменность? Каноник говорил, что камни тоже такие тела, которые в некоторых случаях сгорают и превращаются в иное. Действительно. Упади камень в вулкан, и в напряжении жара пламенного жира, который именовался в древнем мире магма, камень сплавится с другими камнями, превратится в растопленную массу и скоро, или не скоро, вновь обретет себя уже как часть более крупного камня. Мыслимо ли, что, прекращая быть этим самым камнем, в миг, когда надо стать камнем другим, он не чувствует разогрева, не ощущает, что приблизилась смерть? Солнце было отвесно, легкий бриз ослаблял припеку, пот сох на коже Роберта. Давно занятый тем, что воображал себя окаменелым от взора нежной медузы, он решился прочувствовать, что значит мыслить каменностью камня. Может, готовясь ко дню, когда притворится в простые белые кости, выставленные на то же солнце, овиваемые теми же ветрами. Он разделся до нога, улегся с закрытыми глазами, засунувши в уши пальцы, чтобы не отвлекаться на шумы, как не может отвлекаться камень, лишенный органов слуха. Он отринул любое воспоминание, любую телесную потребность. Если б мог, он бы отринул и свою кожу. А так как не мог, старался сделать это понечувствительнее. «Я камень», — повторял он. Затем, дабы избежать говорения о себе, «камень, камень, камень». Чтобы я чувствовал, будь я действительно камнем. Прежде всего, движение тех атомов, из которых составлен, то есть постоянную вибрацию в соположениях, которые частицы частиц моих частиц образуют между собой. Я слышал бы гул своей каменности, но без возможности сказать «я», потому что сказанное «я» предполагает, что имеет место нечто иное, чему «я» противоставляется. Изначальный камень не может знать, что есть иное вне его. Он гудит, он каменит свое камнение, не ведает об инаком. Он мир, мир самотно мировеющий. Тем не менее, если тронуть коралл, чувствуется, что поверхность приняла в себя тепло солнца, попавшего на верхнюю его сторону. Нижняя сторона прохладней. А раскали я коралл на две части, может, почувствую, как тепло сякнет отверху до низу. Так вот, в теплых телах атомы движутся более отчаянно. И значит, этот камень, ощущающий себя как движение, не может не испытывать в себе перепад движений. Оставаясь он вечно выставленным на солнце, вечно в том же положении, может, начал бы воспринимать и что-то вроде верхности, и что-то вроде нижности, хотя бы только под видом двух разных типов движения. Не ведая, что причина этого различия является внешнее воздействие, он воспринимал бы себя через это, как если бы движение являлось его натурой. Но если бы камень обвалился, откатился к подножию и принял новое положение, он почувствовал бы, что теперь совсем новые его стороны засуетились, хоть раньше были медленны, и замедлились те, которые прежде были подвижны. Покуда оползает земной пласт, это может происходить очень медленно, он мог бы чувствовать, что тепло, то есть составляющее тепло подвижность, постепенно смещается с одной стороны на другую. Думая так, Роберт медленно подставлял разные бока лучам солнца, перекатываясь по шканцам, покуда не закатился в тень, постепенно становящуюся все более пасмурной, как должно было бы происходить и с камнем. Как знать, задумался Роберт, не начинает ли в подобном качении камень обладать, если не понятием места, то хотя бы понятием бока и, по меньшей мере, понятием смены, но не понятием страсти, ибо камню недоступна ее противоположность, а именно действие. А может быть, доступна, потому что бытность свою камнем, имеющим особый состав, он ощущает постоянно, в то время как бытность свою то холодным, то горячим он ощущает попеременно. Значит, каким-то образом камень способен отграничивать себя самое как субстанцию от собственных акциденций. Или же нет? Воспринимая самое себя как ощущение, камень себя чувствует взаимоотношением разных акциденций. Чувствует себя субстанцией в становлении. Но что это значит? Разве я сам воспринимаю себя иначе? Поди разбери, мыслят ли себя камни по теории Аристотеля или по теории каноника. Все это в любом случае должно занять тысячелетия, но проблема не в этом. Проблема в том, способен ли камень пользоваться этими сменяющими друг друга самоперцепциями. Потому что если камень чует себя то горячим наверху и холодным снизу, то совсем наоборот. Однако при этом во втором состоянии он не помнит состояние первого. Камень все-таки, значит, считает, что его внутреннее движение всегда одинаково. Хотя с какой стати, обладая самоперцепцией, камню бы не обладать памятью? Память — одна из возможностей души, и как бы ни была мала та душа, которую у камня соответственного размера, память должна у него иметься. Помнить означает понимать разницу между прежде и ныне. В противном случае и я бы всегда верил, что воспринимаемое горе и воспринимаемая радость длятся вместе и вмиг, где и когда я говорю. А мне известно, что это только миновавшие перцепции, потому что они слабее перцепций, связанных с сейчас. Следовательно, проблема – иметь ощущение времени, которое, наверное, и я не должен бы иметь, если время – это что-то, чему научаются. Хотя, разве я не убеждал себя дни или месяцы тому до болезни, что время есть условие движения, а не результат? Если части камня состоят в движении, у этого движения есть ритм, который, хотя и не слышим, напоминает тиканье часов. Камень — часы самому себе. Ощущать свое движение, тиканье своего времени. Земля, крупный камень в небе, слышит время своего движения, время вздохов своих приливов. Что слышит земля, то я вижу в начертаниях небесного свода. Земля слышит то же время, что я вижу. Значит, камень определяет время. Он его осознает еще прежде, чем истолковать перемены своего нагрева как перемещение в пространстве. По-моему, камень может и не знать, что перемены нагрева зависят от ориентации в пространстве. Он может думать, что изменения вытекают из хода времени, как переход от сна к бодрствованию, от энергии к утомлению, как я сейчас заметил, что, не двигаясь, отсидел левую ногу. Хотя нет, камень должен ощущать и пространство, чувствуя шевеление там, где прежде существовал покой, а покой там, где прежде двигалось. Камень, значит, понимает там и здесь. Вообразим теперь, что кто-то поднял этот камень и замуровал между других камней стены. В принципе, этот камень всегда воспринимал игру своих внутренних положений именно благодаря тому, что чуял в своих атомах напряженные усилия сложиться ячеями пчелиных сот, где все притиснуты друг к другу и каждый посреди других. Так себя чувствует и совокупность камней в арке церковного свода, где арка подпирается камнем, отпихивает прочие вниз и наружу. Привыкнув к такой игре подпора и распора, свод в своей совокупности, наверное, понимает себя сводом. Суммой невидимого движения, совершаемого кирпичами, беспрестанно жмущими друг на друга. Значит, он ощутит толчок, и если его станут сокрушать, догадается, что он уже почти не свод, когда подпорная стена с контрфорсами грянет оземь. До этой поры камень, затиснутый между прочих настолько тесно, что готов расколоться, и будь давление посильнее треснет, должен чувствовать принуждение, напор, не ощущавшийся им прежде, давление, как-то сказывающееся и на его внутреннем движении. Не значит ли это, что в подобном положении камень обязательно помыслит о чем-то внешнем, что не есть он? Камень поймет существование мира. А может быть, подумает, что подавляющая его сила есть что-то сильнейшее его и отождествит понятие мира и Бога. Но в тот день, как разрушится стенка, как принуждение не станет, камень почувствует свободу, как почувствовал бы свободу я, решившись преодолеть принуждение, навязанное мне. Только вот я могу желать преодолеть принуждение, а камень нет. Следовательно, свобода — это страсть, в то время как желание освободиться — поступок. Вот какая разница между мной и камнем. Я способен желать. Камень же, по крайности, почему бы нет, способен тяготеть к возврату в то, чем он себя чувствовал до стенки, и испытывать приятность, освобождаясь. Но он не может действовать, чтобы достичь, к чему тяготеет. А я? Могу ли я вправду хотеть? Вот сейчас я испытываю приятность бытности камнем. Солнце греет меня, ветер делает переносимым это провяливание тела. У меня нет намерения прекращать бытность камнем. Почему? Потому что она приятна. Следовательно, и я в работе страсти. Она удерживает меня от свободного желания ее противоположности. Однако при желании я мог бы пожелать. Тем не менее, я не желаю этого. До какой степени я свободнее камня? Не существует более ужасной мысли, особенно для философа, нежели мысль о свободной воле. По философскому малодушию Роберт отогнал слишком тяжкое размышление. Тяжкое и для него, разумеется, но вдвойне слишком тяжкое для камня, который Роберт уже одарил страстями, по которому отказал во всякой возможности действия. В любом случае, даже если не имея права задаваться вопросами о возможности или невозможности губить себя самовольно, камень все-таки приобрел многие благородные способности, превосходящие те, коими человеческие существа когда бы то ни было его наделяли. Теперь Роберт раздумывал скорее о другом. В минуту, когда камень падает в вулкан, посещает ли его мысль о смерти? Конечно, нет, ибо камень никогда не ведал, что означает «умереть». А полностью растворившись в магме, имеет ли камень представление о своей наступающей смерти? Нет. Нет, потому что уже не существует этого исключительного единства – камня. С другой стороны, кто знает, замечают ли люди, что они умерли? Прежде нечто представляло себе себя, а теперь оно – магмо. Магма. «Магм! Я магм! 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 Шлёп и шлёп! Я теку, я точусь, текусь, сочусь, хлюп и хлюп! Клокочу и ключом киплю, шиплю, плещу, харкачу и хрючу всякой жгучей жижи!» Представляя себя магмой, Роберт брызгал пеной, как бешеная собака. Изрыгал непотребные урчания из утробы, чуть было не испражнился. Худо у него выходило быть магмой. Лучше было возвращаться к думанию, как камень. Но какое значение имеет для бывшего камня магма, магмящая собственную магмость? Для камней нет жизни после смерти. И ни для кого нет из тех, кому обещано или дозволено после смерти превращаться в растение или животное. Что если после моей смерти мои атомы снова сбегутся, уже вслед за тем, как моя плоть как следует рассредоточится по земле и всосется корнями, и взойдет снова в благородную форму пальмы? Что мне говорить? Я пальма? Так сказал бы пальма, не менее мыслящая, нежели камень. Но когда пальма скажет «я», подразумевается ли «я» Роберта? Дурно было бы отнимать у нее право говорить «я пальма». И что она за пальма, если скажет «я Роберт есмь пальма»? Того единства, которое говорило «я Роберт», воспринимая себя в качестве единства, больше нет. А если его больше нет, вместе с восприятием себя я утрачу и воспоминания себя. Мне даже нельзя будет сказать «я Пальма был Робертом». Если бы это было можно, то сейчас бы я знал, что я, Роберт, некогда был чем? Ну, чем? Чем-то. Однако я того совершенно не помню. Чем я был прежде, я уже не знаю, так же, как не помню того зародыша, которым был в материной утробе. Я знаю, что был зародышем, потому что мне об этом сказали другие, а по мне я мог бы никогда им и не бывать. Боже, ведь я мог бы изведывать душу. Да, душу могут изведывать даже камни. И именно по душе камней я сужу, что моя душа не переживет моего тела. К чему я тут разглагольствую и играю в камень, если потом я ничего не буду знать о себе? Однако, в конечном счете, что такое это «я», которое, как мне верится, мыслит меня? Не говорил ли я, что оно лишь представление, которым пустота, равнозначное пространству, познает себя в этом исключительном единстве? Посему я не мыслю. Пустота или пространство мыслят меня. Значит, состав меня есть акциденция, при которой пустота и пространство замедлились на один взмах крыла, прежде чем возвратиться к совершенно иным помыслам. В этой грандиозной пустоте пустот единственное, что действительно существует, есть вереница становлений в бесчисленных недолговечных составах. Составах чего? Составах единого великого ничто, которое есть субстанция всего. По законам величественной неминуемости, побуждающей творить и уничтожать миры, она размечает наши тусклые жизни. Принять ее, эту неминуемость, суметь полюбить, вернуться к ней и преклониться перед ее грядущую волей – условие счастья. Только приняв ее законы, получу свободу. Снова вхлынуть в нее, обрести спасение, бегство от страстей и единственной страсти – интеллектуальной любви к Богу. Если б мне удалось действительно постичь это, я бы стал единственным человеком, нашедшим истинную философию. Я узнал бы все о Боге, все сокровенное, но у кого же хватит духу предстать пред миром и провозвещать эту философию? Это тайна, которую я заберу с собой в гробницу в стране антиподов. Как я уже говорил, Роберт не обладал философской закаленностью. Придя к сему богоявлению, отшлифовав его с суровостью, с которой оптик полировал свои линзы, он снова впал в любовное отступничество. Поскольку камни любить не могут, он подтянулся, сел и снова стал влюбленным человеком. «Но в этом случае, — сказал он, — если нам всем возвращаться в большое море единой и великой субстанции, всходить в нее, в любое место, где там она, я прямо и объединюсь с властительницей моею. Мы будем частью и единым целым макрокосма. Я буду ею, она мною». Не это ли глубинный смысл истории гермафродита? Лилея, я в едином теле, и мысль едина. Разве я уже не предвосхитил это событие? Сколько дней, недель, месяцев я заставляю ее жить в мире, который только мой? Пусть даже через посредствие Ферранта, лилея уже помышление моего помысла. Вот в чем писание романов. Жить через посредствие своих героев, заставлять их жить в мире, который наш, и предавать себя самого и собственные создания мыслям тех, кто придет за нами, тогда, когда мы уже не сможем сказать «я». Но если так, значит, только от меня зависит полностью искоренить Ферранта из моего собственного мира. Сделать, чтобы его уничтожение было волею суда Богова, и создать условия, чтобы мне соединиться с Лилей. Полный нового воодушевления, Роберт решил выдумать последнюю главу своего сюжета. Он не знал, что особенно когда сочинитель решился умереть, романы дописываются сами. Идут, куда захочется им.